Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о российском среднем классе. Существует ли он? Если да, то насколько он развит? Что думают об этом сами граждане страны и как оценивают эксперты развития среднего класса? В передаче участвует Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. Марина находится рядом со мной в студии «Радио Свобода», а по телефону участие в программе принимают Елена Башкирова, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры», и экономист Леонид Григорьев, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
День добрый.
Елена Ивановна, слышите нас, да?
Да, конечно.
Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Пожалуйста, поделитесь с нами своими соображениями по поводу того, кого можно отнести в России к среднему классу. Елена Ивановна Башкирова, вот вы в своих исследованиях получили просто-таки очень высокие цифры. Несмотря на сетование экономистов на недостаточное развитие в стране среднего класса, 53% ваших респондентов себя к нему отнесли. Что вы можете сказать об этой цифре? Она ведь, видимо, завышена? Почему?
Да, конечно, она завышена, потому что мы спрашивали людей самих, к какому классу они себя относят. Мы, социологи, называем это самооценкой. И вот могу вам сказать, что мы проводили аналогичные исследования ровно 10 лет тому назад, и примерно такие же оценки нам люди и давали. Потому что люди оценивают, вот говорят о том, что они относят себя к среднему классу, исходя просто из чисто какого-то интуитивно срединного положения. Да, они понимают, что есть люди беднее, чем они, есть люди богаче, чем они. Поэтому они интуитивно себя вот и относят к этому классу. Но, как вы знаете, наверное, и как, естественно, мои коллеги очень хорошо знают, есть разные подходы, есть разные критерии определения среднего класса. И поэтому надо учитывать, вот каким образом собиралась эта информация. Потому что экономисты, например, с этим никогда не согласятся и правильно сделают, потому что для них самым важным критерием являются критерии, связанные с материальным благосостоянием, да, с уровнем дохода, с наличием, отсутствием там, какой-то собственности, квартиры, машины и так далее, да, или каких-то других характеристик. Для политиков будет, например, важным определение политического статуса, например, степень влияния на принятие властных решений различного уровня, ну и так далее. Есть еще другие аспекты, например, потенциал социальной мобильности, да, или там, вот для меня, как для социолога, чрезвычайно важным является вот такой аспект, собственно, мы изучением вот этого аспекта образа, это аспект образа жизни, определение образа жизни, то есть потребление, среда проживания, досуг, культурные ценности, круг общения, социальное настроение и так далее. И вот наши как раз исследования были посвящены выявлению среднего класса, вот в том числе, не только, конечно, потому что мы учитывали экономическое положение семьи, вот по этим характеристикам.
Спасибо, Елена Ивановна. Вы непременно продолжите по ходу программы. Марина, каковы данные Левада-центра? Какой процент россиян относит себя к среднему классу по вашим результатам, ваших опросов?
Мы действительно тоже задаем такие вопросы уже лет 20 в разных немножко формулировках. В последние годы мы больше склоняемся спрашивать людей не про средний класс, а про средний слой. И получаем примерно такие же оценки, как вот только что сообщила Елена Ивановна Башкирова, что порядка 50% наших опрошенных традиционно относят себя к слою среднему-среднему или чуть ниже среднего. И я хочу подтвердить соображение Елены Башкировой о том, что и 10 лет назад было так, и по нашим данным, и 20 лет назад было примерно так же. И безусловно, эти оценки самоотнесения респондентов себя к среднему слою отнюдь не являются свидетельством того, что в России существует средний класс в таком большом размере. рассуждения о среднем классе последние 15 лет очень активны в экспертной среде и в среде широкой общественности. Но, мне кажется, во всех этих рассуждениях все время упускается самый главный вопрос. А для чего? Для объяснения каких тенденций развития современного российского общества нам нужно использовать понятие среднего класса? Что именно объясняет это понятие в современном российском обществе? А сразу же все эксперты перепрыгивают на следующую ступень. А каков размер этого среднего класса? И начинают его вычислять по некоторым там 3-4 критериям, среди которых и доход, и самоопределение, и профессиональный статус, и образование. Но такой механистический подход, он ничего не объясняет с точки зрения общественной роли этого, такого рода выделенной группы в обществе. И поэтому, с моей точки зрения, и с точки зрения моих коллег в Левада-центре многих, понятие среднего класса, как научное понятие, оно непригодно для анализа современного российского общества. Оно плохо объясняет то, что происходит в политике, плохо объясняет то, что происходит на потребительском рынке.
Леонид Маркович, что вы думаете по поводу того, что сказала Марина?
Тут есть некая проблема. 15 лет мы мучаемся и никак не сделаем нескольких элементарных шагов, которые вот мы выпустили пару книг, в том числе с опросами. При прямом интервью у нас нет мощностей опросов. Мы продолжаем пользоваться термином среднего класса чисто условно, как в западной традиции это нечто между богатыми и бедными. Да. Там во-первых, надо отличать верхний, средний, 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 нижний, средний. Нижний, средний на Западе, это огромные доли населения, это секретарши и продавщицы, достаточно бедные, они вписываются по признакам, но это бедные люди, которых у нас психологически вообще, так сказать, непонятно, куда относить. И они сами себе не очень считают среднего класса, и мы их не очень считаем среднего класса традиционно. У нас такой потребительский эффект, навязанный отчасти телевидением и дискуссий, что к среднему человеку должен относиться тогда, когда у него вроде все хорошо. Дом он не богатый, но все хорошо. При опросах у нас некоторые буржуи, которые, говоришь, у них легальный доход там, ну не буржуи, но люди с очень большими активами и легальными 300 тысячами рублей, они говорили, доходов, относили себя к среднему, там, чуть среднему классу, потому что мерили себя, видимо, по олигархам. Поэтому самооценки вообще дело плавает. Наше предложение очень простое. Перестать, во-первых, мерить среднюю температуру по больнице и перестать искать средний класс. Ну, давайте уже разобьем его на реально составляющие и работать с ними, так что тогда можно будет накапливать знания по каждой стандартизированной, так сказать, единице, и только тогда можно будет применять для задачи. Наши предложения были достаточно простые, мы их потихонечку реализуем. 3 уровня, понятно. И, кстати, в работах Татьяны Михайловны Мальной там есть ядро среднего класса. На наш взгляд, это то, что у нее ядро среднего класса, это высший средний класс. Тогда появляется возможность его более четкое размещение, так сказать, в географии. И мы считаем, что средний класс прячется в 5 местах. Это крупные компании, и там больше смещения, банки и так далее. Вот этот сектор, нефтяники. И вообще крупные компании, в том числе частично государственные, и там мы его легко находим и легко дробим по уровням. Это, естественно, интеллигенция бюджетная, полубюджетная, и государственные чиновники. Вот 3 уровня, и мы говорим о 2 малых-средних бизнесах. Один – это более производственный, консалтинговый, научный, вокруг заводов, университетов, или частично внутри заводов. И второй – это коммерческий, чисто это розничная торговля, ресторанный и прочий бизнес. Из первого, кстати, большая эмиграция, во втором большая иммиграция, они разные по поведению. И мы пытаемся, то есть у нас получается 15 групп, 3 уровня, 5 отрядов. И надо их более четко определить. По ним надо вести более четкую работу и выяснять, что они себе представляют. Но тогда они локализованы, тогда мы можно говорить о политике в отношении той или иной группы, о поведении той или иной группы, о месте той или иной группы. Понятно, что значительная часть все равно их оказывается в столицах или крупных городах. Так, на наличие или отсутствие таких групп, комбинация таких и таких групп по уровням, появляется нормальный анализ, который нам, экономистам, понятен. Потому что то, что вот это мы делаем, это вторжение экономистов в социологию, как мы хотим знать, с чем мы имеем дело для различных экономических задач. Мы не можем работать со средним классом ни в каком виде, который нам дают ни по опросам, ни по самоопросам. Нам нужно более приземленное, так сказать, место, где он прячется, и тогда можно с ним разговаривать, что именно он делает, но при этом не доходить, естественно, до банковских и розничных компаний, и опросов розничных компаний, которые просто ищут своего потребителя.
Напомню, что по телефону в нашей программе принимает участие Леонид Григорьев, профессор Высшей школы экономики, и Елена Башкирова, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры». Со мной в студии Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. С пейджера нам пишут без подписи сообщение: «Средний класс России значительный, потому что люди покупают квартиры, машины, дачи, и в массовом порядке не поддерживают акции оппозиции. Значит, у людей все в порядке, и действующая власть их устраивает». Прозвучало, Леонид Маркович произнес, что к среднему классу относятся, в частности, государственные чиновники. Насколько я понимаю, это в корне противоречит тому, то есть не то чтобы определению среднего класса, но, скажем так, западному восприятию этой социальной группы. Елена Ивановна, что вы об этом думаете? И по вашим данным, входят чиновники в эту группу?
Ну, мне очень понравился вот подход, который Леонид Маркович обозначил. Я думаю, что он единственный вот конструктивный и реально работающий в нашей действительности. Это вот во-первых. Во-вторых, я хочу согласиться с ним, что, конечно, определения западной и среднего класса и наши, они очень разные, и мы не можем использовать их. Но могу немножечко, может быть, согласиться в том смысле, что вот эта вот разбивка, типично западная разбивка на средний-высший класс, средний-средний-средний, низший, он, в общем, у нас пока еще не очень хорошо работает, потому что очень трудно определить вот эти вот границы, особенно в период кризисов, и в 98-м году мы пытались это сделать, и вот сейчас вот эти вот переходы, когда люди очень быстро мигрируют из одного вот этого подкласса в другой, это определить очень трудно. Что касается вот этих чиновников, я полагаю, что и он обязательно в нашей реальной действительности, вот этот слой должен быть включен в понятие среднего класса, потому что он полностью удовлетворяет вот этим всем характеристикам образа жизни, вот которые мы очень подробно измеряли. Если хотите, чуть позже я потом остановлюсь на вот этом профиле, что ли, потому что мы составили такой образ или профиль вот этого среднего класса. И вот эти вот чиновники, они чрезвычайно хорошо вписываются. Но они, конечно, если говорить все-таки в терминах западных, вот терминологии, да, они все-таки относятся либо к среднему высшему, либо к среднему-среднему классу.
Угу. Спейджер Николай Васильевич пишет: в России к среднему классу относятся люди, имеющие возможность выезжать за рубеж. Это фактически те, кто имеет загранпаспорт. Их, по официальным данным, не более 20% населения. Выходит, остальные принадлежат к низшему классу. Для богатой природными ресурсами страны это вселенский позор. Спасибо правящей партии и ее беспартийному лидеру. Марина Красильникова, вы что думаете о присутствии государственных чиновников в рядах среднего класса?
В рядах... Давайте оговоримся. Государственные чиновники действительно все более пополняют, становятся все более многочисленной частью среднего класса в определении российских экспертов, но к затверженному в социологии уже более 100 лет понятию среднего класса российский средний класс все-таки не имеет отношения, и, значит, почему все эксперты согласились? Почему? Потому что в России пока нет вот этой самой группы, которая бы занимала... Леонид Григорьев говорит о среднем классе в таком чисто экономическом понимании, как нечто среднее между богатыми и бедными. Это определение, оно действительно является работающим сейчас и в западных странах тоже, потому что... В устоявшихся развитых обществах высокие уровни дохода, социальный статус индивида, его уровень образования, его, в конце концов, образ жизни, это все вещи действительно тесно связанные, одна влекущая за собой другую. И поэтому, ухватившись за одно из этих определений, ты с высокой долей вероятности попадаешь в нужную тебе группу. В российской действительности при все более блокирующемся и очень неструктурированной системе вертикальной мобильности, все эти механизмы вот такой связи не работают. В России, имея высокий уровень образования и высокий профессионализм, совершенно не обязательно из этого следует, что ты будешь иметь высокие доходы и сможешь обеспечить себе и своей семье, и своим детям воспроизводство этого высокого статуса значительных профессиональных знаний. Если вернуться к госчиновникам, одно из важных определений среднего класса в западной традиции состоит в том, что представители среднего класса независимы от власти, независимы от капитала и независимы от наемного труда. Госчиновники по определению зависимы от власти. Именно вот та независимость среднего класса в традиционном понимании в традиционном определении этого понятия, она и обеспечивает уникальное свойство среднего класса, которое делает его политически привлекательным и привлекательным для потребительского рынка.
И, Леонид Маркович, прошу вас.
Дорогие граждане, тут какая-то путаница. Не может быть, если мы говорим, что на Западе 50-60% населения средний класс, не может он одновременно быть независим от власти, труда и капитала. Так не бывает. По государственным случаям. Государственные случаи, часть среднего класса везде, это вообще как бы не обсуждается. Не надо путать психологическое желание видеть средний класс как некую независимую интеллигенцию, которая одновременно умная, независимая и финансовых самостоятельно. Этого нету в мире. Это штучные проценты. У нас мало и в мире этого очень мало. Это некая есть традиция, где есть такая некая квазизависимость в условиях хорошей экономики, ну, много университетов. Но это результат скорее уровня развития, чем независимость. Независимость приходит просто потому, что общество не контролирует часть фондов, они становятся как бы не непосредственно подконтрольны профсоюзу, компании или министерству. Но это не значит, что это как бы вообще не зависит. Это раз. Во-вторых, я начал с разницы между богатыми и бедными. Это не определение. Средний класс – это люди с приличным образованием, с чистой, так сказать, работой, с какой-то минимальной собственностью. Верха среднего класса могут зарабатывать больше низов буржуйского, так сказать, верхнего класса, по текучке, но только у них трудовой доход, это они все-таки зарабатывают сами, а не на ренте. То есть у них рентные доходы не являются важными даже наверху. И психологически в России все время говорят о верхнем среднем и среднем среднем. Да, 20-25% нашего общества как-то более-менее состоятельно, и они относятся к нашему среднему или высшему среднему классу, или вообще, значит, к верхам общества. Но у нас в середине есть процентов 40 достаточно бедного населения, которым мы должны решить, что делать. Первые 20 лет, и мы его записывали в теории, это было сделано Татьяной Михайловной Мальной очень удачно, в некий резерв среднего класса. Мы думали, что подъем 2000-х лет, есть книги 2000-го года, после 90-х мы думали, что подъем 2000-х, ну, следующий подъем после транзиционного кризиса, вытащит часть этих людей в средний класс такой более состоятельный. Этого не произошло. Есть уже работы ею и другими сделанными. Это просто не произошло. У нас осталось 40% людей в тех должностях и ролях функциональных, которые относятся к нижнему, не к нижнему классу, а к нижнему среднему слою, там, безразлично, как вы это назовете. Это вопрос термина. Но мы не знаем, что с ними делать. Выбор теоретически очень простой. Либо мы вечно живем с 40% резерва, который не вписывается вообще никакую теорию, является нашей уникальной особенностью и жизни, и теории, либо мы понимаем, что этот резерв среднего класса не относится к среднему, он не прорывается сюда. С совершенно согласен с вертикальной миграцией. Там произошло окостенение. Прорваться в эти 20-25% снизу очень трудно, даже внутри. То есть это потом уже вопрос жизненного цикла людей. Прорваться очень тяжело. Они застряли в очень тяжелом положении. Но это не резерв среднего среднего, это резерв нижнего среднего. Это нижний средний класс в тяжелом положении, никак не вышедший из трансформационного процесса и кризиса 90-х годов. Это наша специфика. Но давайте не путать. Наши страдания, наше восприятие бедности интеллигенции, слабости гражданского общества. Не надо на средний класс переносить, скажем, психологическое восприятие слабости гражданского общества. Средний класс, вот эти 20-25% у нас есть, но это средний и высший. Вот эти 40% резервов. Давайте договоримся, в принципе, что мы с ними делаем по уровню, что мы делаем с ним подрядом, разбиваем их на разумные части и одинаковым образом и экономисты, и социологи, и по возможности политологи заключаем конвенцию и спокойно работаем над изучением этого дела и над изучением этих компонентов.
Спасибо, спасибо, Леонид Маркович. Я спрашивала слушателей на нашем форуме в интернете, кого можно в России отнести к среднему классу. Пишет Алексей Воропаев из Санкт-Петербурга. Лично меня устраивает критерий, недавно промелькнувший на РБК, что средний класс в России – это люди с доходами от 70 тысяч рублей. По данным социологов, таких в России всего около 9%, причем из них 60 в Москве. Николай Кузнецов из Москвы. Средний класс в нынешней России – это семьи, доходы которых позволяют без сторонних заимствований в течение 4 лет приобрести пристойную новую квартиру на всю семью. Валентин Иванович из Иваново. Наверное, бандиты и чинодралы и есть средний класс в России. У них средний выходит по 100 тысяч в месяц, в то время как доходы высшего чиновничества на уровне 1-2 миллионов в месяц. Никив из Гагарина. Судить о среднем классе можно лишь при капитализме. У нас же госкапитализм. Кто платит, тот и музыку заказывает. И средний класс не исключение. Андрей из Москвы. Средний класс – это МВД, который кормится с тех, кто вниз, снизу, получает указания и зарплату сверху и держит нас на нижнем уровне. Только все-таки это касты, скорее всего. Да и откуда в крепостной демократии может быть иное деление общества? Авент подписался слушатели, спрашивает, может быть, к усредненному тогда большинство? Вот такие мнения. Напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». «Русский берег. Беседы» на московской конференции «Русская миграция и Вторая мировая война». В программе участвуют историки Елена Седова, Андрей Мартынов, Лев Мнухин и Виктор Леонидов. Подготовила и ведет передачу Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Это вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвуют социологи Марина Красильникова и Елена Башкирова и экономист Леонид Григорьев. Программу ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Компания ТЭПКО, оператор японской атомной электростанции Фукусима Даичи, поврежденная в результате землетрясения, объявила, что планирует устранить последствия аварии в течение 9 месяцев. Госсекретарь США посетила сегодня Токио. В Краснокаменске возбуждено уголовное дело по факту поджога в колонии общего режима. По данным следствия, преступление совершила минувшей ночью группа осужденных. Выгорели все жилые корпуса, несколько хозяйственных и административных зданий. Пострадавших нет. По югу Сахалина прошел циклон с сильным ветром и осадками. Без электричества остались 10 тысяч человек. Из-за шторма приостановила работу паромная переправа, связывающая остров с материковой частью России. В Ливии силы повстанцев приблизились к стратегическому порту Брега. 6 человек погибли и 16 ранены, когда силы коалиции подвергли обстрелу группу повстанцев, которые на машинах выехали из Адждаби в западном направлении. На юге Афганистана в результате 2 взрывов бомб, заложенных на обочине дороги, погибли 3 военнослужащих НАТО. Об этом сегодня сообщило командование международных сил. Взрывы произошли в субботу. О гражданстве погибших не сообщается. В Финляндии сегодня проходят парламентские выборы. Согласно результатам социологических опросов, наибольшей поддержкой избирателей пользуется правящая национально-коалиционная партия. Жертвами торнадо, обрушившихся на США в середине недели, стали не менее 26 человек. Ветер сносит крыши с домов и разрушает ветхие постройки, есть раненые. Сообщается, что грозовой фронт движется в сторону округа Колумбия. В Мексике арестован главный подозреваемый в убийстве 145 человек, тела которых были обнаружены в начале апреля в братской могиле.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Леонид Григорьев, профессор Высшей школы экономики, Елена Башкирова, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры», и Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления «Левада-центра». Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212, а сейчас у нас на очереди рубрика «Новые исследования».
82% россиян отмечают, что цены растут сейчас быстрее, чем увеличиваются зарплаты и пенсии. Таковы данные недавнего исследования Левада-центра. В последние 12 месяцев подавляющее большинство граждан отмечают существенный рост цен на продукты питания, одежду и обувь, а также на лекарства и коммунальные платежи. А как предлагают люди бороться с этой проблемой? По мнению 40% опрошенных, основным методом борьбы должен стать жесткий государственный контроль над ценами. Другие, несколько менее популярные меры – выявление и наказание спекулянтов, поддержка отечественного производителя, снижение налогов. 8% респондентов предлагают даже восстановить государственную собственность и вернуться к плановой экономике. Такие меры, как снижение расходов на государственный аппарат и армию или стимулирование конкуренции, в несколько раз менее популярны, чем государственный контроль над ценами. 90% россиян полагают, что именно государство должно устанавливать твердые цены на необходимые товары.
Марина Красильникова, скажите, на каком месте, по вашим данным, рост цен среди проблем, беспокоящих россиян больше всего?
Это проблема, которая беспокоит население больше всего, или на втором месте после проблемы обнищания населения. И таков статус этих двух проблем на протяжении последних 10, если не более, лет. Они могут немножко меняться местами в периоды, там, некоторого всплеска инфляции, как это произошло в начале нынешнего года. Я, к сожалению, должна сказать, что население, с одной стороны, очень остро реагирует на высокие темпы инфляции и, я бы сказала, даже немножко панически. А с другой стороны, за последние уже десятилетия население, к сожалению, в некотором смысле привыкла к тому, что цены растут. Привыкла не в хорошем смысле, там, что называется, ну и пусть себе растут, а в том смысле, что всегда включает рост цен в свои потребительские планы. Всегда. И поэтому колебания инфляции на 2-3 процентных пункта, они не очень отражаются на потребительском поведении населения. Очень хороший пример значимости, относительной значимости инфляции в глазах населения нам показал кризис, начавшийся в 2008 году. Пока нарастали темпы инфляции, население тревожилось, но не сильно. Но вот как только возникла угроза на рынке труда, возникли опасения безработицы, вот тогда кризисные явления в нашей экономике, как вы помните, ноябрь-декабрь 2008 года, развернулись очень быстро и очень стремительно и глубоко.
Елена Ивановна Башкирова, каковы данные вашей компании по этому поводу? Что думают люди о росте цен?
Ну, данные наши, измерения, которые мы тоже делаем на протяжении, ну, по крайней мере, тоже 20 лет, да, они полностью совпадают с тем, что сказала Марина Красильникова в ряду проблем, которые мы, наши опрашиваемые респонденты называют. Главными, конечно, вот Ростем стоит всегда либо на первом, либо на втором месте. Но что я хотела бы заметить, что вот во время кризиса, конечно, были и вот эти панические настроения, и народ как бы вот в отрицательном смысле к этому привык, но что меня здесь больше всего волнует? Меня волнует то, что, конечно, вот этот рост цен, вот такой имеет кумулятивный эффект, вот этот накопительный эффект, да, он сказывается впрямую с образом, не с образом, а с качеством жизни. Мы регулярно задаем вопрос, от каких продуктов или от каких там вещей, например, поездок, там, отдыха, да, вам приходится отказываться в последнее время. И вот я не могу сказать, что вот люди стали отказываться, например, от продуктов питания только в связи с кризисом. Нет, есть значительная часть населения, вот об этих самых 40%, да, о которых упоминал Леонид Маркович, да, это категория населения нашего, к сожалению, она все время вот испытывает такие моменты, что они ощущают реально, что рост цен превышает рост их реальных доходов, поэтому они реально отказываются. И, конечно, это убийственные цифры, да, где от 5 до 10% люди просто отказываются от таких продуктов питания, как мясо, там мясные продукты, которые у нас традиционно любят, там всякие колбасы, сосиски, да, масло, молоко, сыр и так далее. Да. Но и кроме того, что люди вообще отказываются, представляете себе, там 5 или 10% нашего населения вообще не едят мясо. Это, конечно, ужасные цифры. Но идет также и перераспределение. Люди снижают объем потребления некоторых продуктов, и люди переходят на более, скажем так, на менее качественные продукты, что тоже очень печально.
Леонид Маркович, чем, на ваш взгляд, вызван постоянный рост цен в стране?
Вы знаете что, секундочку, у нас, я все-таки закончу с тем, что сказали товарищи, у нас население в начале 2009 года переключилось в так называемое оборонительное положение на кризис, на угрозу занятости и так далее. И потребление во время кризиса упало в некоторые периоды, особенно по ряду видов, сильнее, чем доходы. То есть вот этот скачок в ростах, в росте вкладов в Сбербанк и так далее. То есть люди опасались кризиса и покупали меньше даже, чем могли бы. Это определенная кризисная вещь, ее надо отличать исторически. Это типичное поведение 20 века в Европе, там, в Америке, во все кризисы. То есть это у нас первый нормальный рыночный кризис, а не какой-то транзиционный или такой странный 98 года. Это во-первых. И еще не вышли. Потому что, например, по транспорту продолжают падать. Люди, вот эти верхние 20% начали бешено летать. Мы летаем на самолетах сейчас больше, чем до кризиса, а продолжаем ездить очень мало на автобусах и поездах. То есть там есть структура меняется в очень разных планах. И хотел напомнить, что вот эти 40% бедного потенциально нижнего класса, нижнего среднего класса, вместе с этими верхними 20%, 25%, это тоже еще вместе только 65%. У нас внизу еще треть населения бедного. Поэтому это середина бедная в среднем смысле бедности, а внизу просто бедные. Поэтому структура общества, как сказать, достаточно печальная, конечно. Теперь по росту цен. Инерция роста цен в этой стране очень сильная. Частично она связана с тарифами. Есть некоторые независимые факторы. Это тарифы, продовольственная была раскачка. Нынешний и прошлый год должны были быть более удачными за счет кризиса. Кризис всегда придавливает цены. Но тут была засуха, подскочило продовольствие и большая инерция в сфере услуг. Поэтому существуют определенные проблемы просто с недостаточным предложением, с ограничением конкуренции. Есть много общеэкономических факторов. Просто так. Это решишь госконтроль, это иллюзия. Был госконтроль в конце 80-х, ну, тогда были очереди. Просто поскольку забываются очереди при госконтроле, ну, понятно, что это не происходит в развитых странах при достаточно интенсивной конкуренции, при полном отсутствии, так сказать, вот буквально вот такого госконтроля над продуктами, цены в последние годы стоят либо на нуле по товарам длительного, по целому ряду видов товаров, прежде всего длительного пользования, в ряде случаев в минусе. Япония влезла в дефляцию, в США, в Европе на промышленные товары, его совсем низкие цены. Вообще индекс цен состоит из нескольких параметров, надо иметь в виду. Вот, собственно, промышленная инфляция, вокруг нее колеблются энергетические вещи, продовольствие и эти самые услуги. Услуги у нас, конечно, колоссальная проблема. Например, просто чтобы было понятно, 1 января 2009 года в разгар кризиса, то есть цены повышались на услуги, планировались на повышение цен в течение самого кризиса осени 2008 года, а прирост цен на услуги на 2009 год подскочили 1 9 года больше, чем в 2008 году. То есть люди продолжали закладываться. И очень опасно влезть в постоянное ожидание и населения, и правительства, и компаний, что будет расти, будет инфляция, будут расти цены, тогда население закладывает психологический протест против инфляции, компании закладывают рост цен, правительство закладывает индексацию, и мы втягиваемся в то, на чем парализовал экономический рост в Латинской Америке, скажем, в 80-х годах, в Бразилии, например. То есть если мы не остановим инфляционные ожидания всех участников рынка, будет совсем плохо. Поэтому простой политики в этом нет. Госконтроль ввести невозможно, потому что вы не можете ввести госконтроль издержек. Вот. Конкуренция, масса всяких вещей, это очень тяжелая экономическая проблема. Это, конечно, не побочная тема на 3 минуты в радио. Разговоре.
Это понятно. Спасибо, Леонид Маркович. И мы плавно возвращаемся к основной теме нашей программы. Говорим о российском среднем классе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. С пейджера пишет нам Роза. Если сходить в магазин и поучиться в нашей школе, где учебник стоит минимум 300 рублей, то можно сказать, что у нас в России только средний класс. Пенсии и зарплаты не выдерживают никакой критики. Бедный человек у нас жить не может. А Олег полагает, что средний класс – это пропагандистская выдумка сторонников буржуазного общества. И у нас уже есть звонок. Нам дозвонился Владимир из Воронежа. Здравствуйте. Что вы думаете о среднем классе в России?
Да я вот думаю по поводу классификации его, вот, которую минут 10 назад излагал профессор. Значит, вот он сказал, есть там в среднем классе могут быть люди, которые получают трудовые доходы и которые живут на ренту. Вот он как-то забыл упомянуть самую главную часть того, на что живут современный средний класс. Это доходы преступные. То есть бандиты, вот скажем, частные, ну или вот ну, тех, которых называют обычно чиновниками, они же в самом деле являются госбандитами, так же примерно как госпредприятия действуют под крышей государства. Вот. Ну отсюда, соответственно, и рост цен, потому что ведь ценовой террор, он является всего лишь следствием вот этого бандитского террора, когда люди не могут высказать свое, так сказать, отношение к этому, они просто боятся.
Марин, что вы об этом думаете?
Вы знаете...
Бандиты относятся к среднему классу вообще?
Я думаю, что это из другого способа классификации общества, бандиты. Нетрудовые доходы... Конечно, основное определение среднего класса все-таки, и я думаю, что Леонид Маркович тоже его прежде всего имел в виду, что средний класс – это люди, которые все-таки живут на трудовые доходы. Прежде всего, пусть это могут быть очень высокие трудовые доходы, связанные с очень высоким уровнем и иногда уникальностью тех профессиональных компетенций, которыми они обладают. И именно это делает их свободными и независимыми от государства. Ну, а проблема коррупции и прочих видов нетрудовых доходов в нашей стране – это огромная проблема. К существованию среднего класса она, в общем-то, не имеет отношения.
Напомню, что рядом со мной в студии Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. По телефону участие в программе принимают Елена Башкирова, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры», и Леонид Григорьев, профессор Высшей школы экономики. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Савельева пишет нам на пейджер. У нас к среднему классу можно отнести в основном чиновников, которые при сегодняшней власти получили возможности обогащения. Остальное население еле выживает. И Александр полагает, что средний класс в России – это небольшие бизнесмены, хотя они и стараниями правящей бюрократии едва дышат, а также офисная и личная обслуга крупного капитала и часть служащих из тех, кто трутся возле начальства, имеют возможность беспрепятственно воровать. Марина из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Я тоже не очень согласна с классификацией именно для нашей страны. Я вот посчитала, что у нас есть... Богатые, очень богатые, и все остальные. просто, что значит средний класс, все живут одинаково. Вы понимаете,
поняли,
все
поняли вас, Марина. Елена Ивановна, что вы об этом думаете?
Ну, вы понимаете, вот не зря вот эти вот звонки и те послания по почте, которые мы получаем, в общем, вот такие мнения, они в нашем обществе присутствуют. И я бы даже не хотела бы отмахнуться вот от того, что сказал человек по поводу преступников, да. Можно я все-таки приведу данные, вот, чтобы было понятнее, что думают люди. Это не один, два, не три человека, которые нам позвонили, а достаточно около тысячи человек, которых мы опрашивали, да, кто такие реально, так сказать, эмпирическим путем, вот эти люди, которые относятся к себе. Значит, все-таки большинство людей считает, что у нас больше мужчин в среднем классе, чем женщин. Женщины могут быть, так сказать, женами вот, представителей этого среднего класса. Это люди в возрасте больше всего, там, от 30 до 45 лет. Ну, во всяком случае, не моложе 25 лет. Место жительства, значит, это люди, которые живут в хороших жилищных условиях. Понятно, что хорошие мы берем в кавычках, потому что для разных людей, значит, это понятие разное. Но имеется в виду, что те условия, которые удовлетворяют. Значит, обычно они живут все-таки в городе, полагается, что их больше в городе, в городской квартире. Большинство живет в Москве или в мегаполисах, в городах-миллионниках. Семейное положение, что это люди обязательно имеют семью, потому что семейные ценности очень важны для вот среднего класса. Значит, есть дети, по крайней мере, один или двое детей. Образование высшее или среднее специальное, что позволяет иметь достаточно вот хорошую квалификацию и хорошо адаптироваться к среде. Значит, ну, профессии. Какие бывают работы, там, доходы и профессии? Обычно это работники умственного труда, но имеется в виду многочисленная вот армия вот этих различного рода менеджеров. Да, сейчас же профессии у нас нет. У нас все стали менеджерами, даже там операторы доильного или там менеджеры доения, да. Таких рабочих профессий уже стало мало. Вот, рабочий день обычно не нормированный, приходится работать в выходные дни, в субботу, по вечерам. Это часто, не всегда, но это люди, которые имеют или хотят иметь свой собственный бизнес. В идеале, конечно, это работа по специальности, когда люди получают удовольствие от работы и когда они получают, опять же, хорошую или, как люди сами определяют, достойную зарплату. То есть зарплата, которую им хватает, чтобы не надо было там иметь какую-нибудь вторую и третью работу для подработки. По социальным классам, кто это? Это люди, сами люди, наши респонденты вот такие категории относятся. Это вот, ну, то, что мы называли раньше и сейчас называем интеллигенцией, врачи, инженеры, преподаватели, то есть специалисты, но все-таки это должно быть рассматриваться в корреляции с доходами, потому что если врач, например, учитель в Кировской области, как я узнала, имеет зарплату в 3000 рублей, вряд ли его можно было бы отнести, да? Так, ну, значит, можно добавить еще сюда, конечно, вот банковские служащие, менеджеры, бизнесмены, предприниматели, и также сюда относятся и разного рода номенклатура, и старая номенклатура, вот эта городская администрация, то, о чем мы говорили, я, конечно, полностью согласна с Леонидом Марковичем, что мы не можем исключить из этой категории чиновников. Вот, вот эта вот интеллигенция, да, она, конечно, вот непонятно, какое положение занимает, потому что не все учителя, не вся, так сказать, интеллигенция могут быть отнесены к этому классу.
Спасибо, Елена Ивановна. Владимир из Новороссийска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Народ России считает, что не актуален вопрос о среднем классе. Сегодня актуален вопрос о классе паразитов, которые планомерно разворовывают всю Россию, скупили все пол Лондона и пол побережья Средиземного моря. Вот что волнует народ России.
Поняли вас. Петр из Москвы, прошу вас.
Добрый день. Ну, ведь тут снова класс присутствует, а мы говорим о сословиях, прослойках, там, служащих, банкирах. Давайте говорить о производительном классе. Вот у нас сейчас появился закон о рыбалке и рыбаках, так называемый. Что это такое? Это чистый такой феодализм. Да, ты можешь рыбу ловить, но только заплати мне, когда подойдешь к берегу, там, я тебе лодку отдам. Вот высшая школа экономики при всей нашей, при всем уважении к ней, она создала такую экономику феодального типа. А там, где это 19 век, самый настоящий, а там, где феодализм, там, где воровство в законе, вот наша высшая школа экономики, это теоретики воровства в законе. Вот
при чем же тут высшая школа экономики-то, Леонид Маркович?
Давайте я два слова скажу по этому поводу. Во-первых, понимаете, давайте различать в себе все-таки эмоции, гражданство и заботу о стране и научные вещи. Это все-таки разные вещи. Мы все заботимся о стране, на всех раздражает эмоциональные, как граждан, скупленные побережья. Тут вопросов нет. Но если у нас все-таки разговор такой более-менее научный, давайте сделаем все-таки определения, в которых потом будем работать. Что, куда девается преступный доход? Ну, понятно. Кстати, я делал пару работ на этот счет. Значит, вот собирается какая-то коррупционная рента. Куда она девается? Она уходит, она перераспределяется в личное потребление. Объективно потери общества от этого огромные. Частично от бегства капиталов, частично от того, что то, что было бы реинвестировано производителями и в мелком, реинвестировано в развитие и предприятиями, и мелким бизнесом, попадает в чьи-то руки и превращается в личное потребление, причем частично за границей. Вот это наши реальные потери. Поэтому у нас норма накопления маленькая. Мы несем огромные потери. Мы совершенно не игнорируем ни в теории, ни в практике эти вещи. Но если уж мы обсуждаем средний класс, все-таки структура потребления в стране совсем другая. Другое дело, что она очень смещена по городам. Есть огромная разница в пользу крупных, очень крупных миллионников. Чем дальше от Москвы, чем дальше от портов. Прилично живут, так сказать, большие города и порты. Чем дальше мы отходим, конечно, есть бедные внутри развитых регионов, есть бедные в бедных регионах, и перепад между регионами в России, он почти как в ООН, между странами богатыми и бедными. У нас слишком разнообразная страна, конечно, простых определений здесь не сделаешь. Ну, в этом сложность страны, это проблема жизни, а не то, что мы не знаем, что где-то есть бедные, или что где-то есть коррупционеры, или где-то есть паразиты. Ну, к сожалению, рынок начинался когда во всем мире, он теперь такой более цивилизованный, некоррупционный. Борьба с неуплательщиками налогов, прячущие свои деньги в швейцарских банках, вообще происходит на наших глазах, как говорится, с прошлого года. 21 век, 200, там, 100 лет прадали, Швейцария предоставила услугу секретность займов, где-то примерно 100 лет на ней сильно наживать. Швейцария была очень бедная страна в 19 веке. Швеция была очень бедная страна в 19 веке. Шведские батраки ехали работать в США в эмиграцию, как наши там, и в шведские в конце 19 века ехали в Данию к богатым фермерам работать под батраками. Все это делалось, вся история прорыва бедных стран с коррупцией, с тем же Чикаго, что мы не знаем про коррупцию или бандитизм в Чикаго. Это все происходит в течение нашей жизни или жизни наших родителей. И
Леонид Маркович, простите, вынуждены вас прервать, у нас больше нет времени, пришло время рубрики «Зарубежный опыт». О том, что такое сегодня средний класс по-американски, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Как отмечают многие исследователи, все представители американского среднего класса объединены стремлением жить по правилам, принятым в обществе, и получением основной части материальных благ в результате упорного труда. Я владею бизнесом по выполнению малярных работ, зарабатываю примерно 100 тысяч долларов в год, считаю себя представителем среднего класса. Я работаю в детском отделе управления народного здравоохранения штата Монтана. Мой годовой доход – 25 тысяч долларов. Это средний класс. Я помощник управляющего высокотехнологической компании, которая специализируется на роботизации. Моя зарплата составляет 70 тысяч долларов в год. Я рассматриваю себя как часть среднего класса. Я медицинский работник в хосписе. Мой годовой доход колеблется от 30 до 40 тысяч в год. Полагаю, что могу отнести себя к среднему классу. Вот такие ответы, неоднозначные с точки зрения дохода, дают американцы, относящие себя к среднему классу. И действительно, принадлежность к этой категории определяется не только размерами дохода, говорит Шерри Линкольн, профессор Янгстаунского университета, штат Огайо. Мы определяем принадлежность к среднему классу двояко. С одной стороны, согласно доходам, разница в которых может быть существенной. Но если учесть такие факторы, как наличие высшего образования, статус профессии и само ощущение возможности реализации вашей американской мечты, тогда получается несколько иная картина. Интересно, что когда спрашиваешь, кому люди себя относят, к высшему высшему, среднему или низшему классу, практически каждый утверждает, что к среднему. Но когда предлагаешь четырехступенчатое деление на классы – высший, средний, рабочий и низший, тогда на членство в среднем классе претендует только половина респондентов. То есть в группу получателей среднего дохода входят представители и среднего, и рабочего классов. Но первые отчетливо отличаются от вторых стремлением к высшему образованию. Сегодня существует несколько соразмерных теорий об американском среднем классе. В зависимости от приписываемых этому классу стандартов, в него можно включить от четверти до двух третей американских семей. В 2005 году социологи Уильям Томпсон и Джозеф Хики обновили четырехступенчатую классовую стратификацию, упомянутую профессором Шерри Линкольн. В соответствии с этой моделью, американский средний класс подразделяется на две подгруппы. Высшая подгруппа 15% населения состоит из получивших высшее образование профессионалов и менеджеров, чей семейный доход, как правило, превышает 100 тысяч долларов в год. Низшая подгруппа 32% населения – это профессионалы среднего звена и квалифицированные рабочие с меньшей степенью трудовой автономности. Доход их семей колеблется от 35 тысяч до 75 тысяч долларов в год. Как правило, они являются выпускниками колледжей. Трехлетняя Великая рецессия заметно размыла чувство защищенности в рядах американского среднего класса. Согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew, 55% американцев считают себя жертвами по меньшей мере одного из негативных последствий рецессии – повышение безработицы, неспособности вовремя оплатить аренду жилья или ипотечный взнос, снижение зарплаты и потеря части личных пенсионных сбережений. По данным Бюро переписи США, в 2009 году средний семейный доход американцев сократился в 34 штатах и вырос только в одном штате – Северная Дакота. Как пишет в своем блоге журналистка Кимберли Джонс, сегодня принадлежность к среднему классу следует определять не столько уровнем семейного бюджета, сколько тем, что семья может себе позволить в рамках этого бюджета. Иными словами, если вы вовремя оплачиваете аренду жилья или ипотеку, в вашем холодильнике всегда есть еда, вы не экономите на электричестве, холодной и горячей воде, текущие расходы на жизнь и задолженность по потребительскому кредиту не вызывают у вас панику, вы можете позволить себе посетить доктора, когда больны, вы можете иногда посидеть в хорошем ресторане, тогда вы без колебаний можете отнести себя к американскому среднему классу. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Я напомню, что в следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – заместитель руководителя делегации Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы Тадеуш Шевинский. Вопросы ему задают Тихон Дзетко, «Эхо Москвы», и Сергей Воропаев, агентство «Униан Украина». Программа записана на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Ведущий Данила Гальперович, первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. А в программе «Общественное мнение» участвовали Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, Елена Башкирова, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнера», и Леонид Григорьев, профессор Высшей школы экономики. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто принял участие в программе, а также всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил, что сейчас
я выражаю соболезнования семьям погибших и раненых в результате
случившегося. Республиканская партия России выиграла. Полесский
считает, что тогда, цитата, «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать
Дайчи.
Кровопролитие. Ядерный реактор на АЭС Фукусима Даичи удается постепенно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.